Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 27 лютага.
Улады маўчаць, партызаны святкуюць, што вядома пра дыверсію на аэрадроме ў Мачулішчах.
Не всім беларусам падабаецца те, що на їх території, ну, більшості, я б навіть так сказав, що на їх території присутні ось ці військові злочинці, яких вже у всьому світі порівнюють фактично з нацистами.
Як демарш Латушки оживил политическое життё Демсилов?
Это, конечно, интересный ход, вот, но он не очень оказался, мне кажется, оправданным. Вот, но с другой стороны, мы все с вами учимся на примере этих дискуссий, споров и даже хлопания дверями. Мы учимся демократии, в конце концов.
У Беларуси няма кому ловить педофилов, покуль их ахвяров становится больше.
Так получается, что на самом деле лиц, задержанных за педофилию, немного, но на это одно лицо возбуждается очень-очень-очень много уголовных дел.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Раніцай 26 лютага на вайсковым аэрадроме Мачулішчы пад Мінскам пралуналі два выбухі, у выніку якіх пашкоджаны расійскі вайсковы самалёт далёкай разведкі ДРЛВ А-50.
Першым пра здарэнне паведаміў тэлеграм-канал былых сілавікоў Байпол, распавёўшы, што выбухі пашкодзілі пярэднюю і цэнтральную часткі самалёта, і ён дакладна больш не зможа лятаць.
Адказнасць за дыверсію ў Мачулішчах узялі на сябе беларускія партызаны, удзельнікі плана перамога.
Па словах кіраўніка Вайпол Александра Азарова, самалёт быў атакаваны двума дронамі. Дыверсію рыхтавалі некалькі месяцаў, удзельнікі аперацыі выключна беларусы, якія правярнулі яе сваімі сіламі, без дапамогі ўкраінскіх спецслужбаў. Партызанаў аператыўна эвакуявалі з краіны. Пра гэта Азаров распавёў ютуб-каналу «Абычнае утра».
Это не теракт. Беларусь находіцца пад акупацыяй, беларускія партызаны сражаюцца не за незалежнасць родзіны. Поэтому они воюют с россиянами так же, как украинцы воюют с россиянами так же, сражаются за независимость Украины. Действительно, участники плана «Перамога», белорусские партизаны, совершили такую акцию. Только белорусы принимают участие в акциях в Беларуси. Вы вспомните рельсовую войну. Угу. Вот, на жаль, конечно, ну, некоторые белорусы были задержаны, осуждены. Вот, но это только малая часть, и большинство партизан осталось на свободе, и они дальше продолжают участвовать в акциях. Нужно понимать, что сейчас на территории Беларуси также идет война. Представители белорусских спецслужб заявляли, что мы доберемся до всех оппозиционеров за границей и будем их уничтожать как собак. Так? Угу. Вот они сейчас продали Беларусь россиянам. Российские войска находятся на территории Беларуси, осуществляют нападение, обстрел территории Украины. Вот, и белорусские партизаны вышли и смагаются за свою независимость. Вспомните Вторую мировую войну, когда немцы, к примеру, партизаны осуществляют акцию, а немцы берут заложников, их и расстреливают. Ну, так что, это значит сложить руки и не участвовать ни в чем, не бороться за свою семью, за свою родину. Вот это акции, они акции устрашения осуществляют. Также действует сейчас Лукашенко, все возможно, он может взять заложников, арестовать невинных людей и еще обвинить в этом нас. Но их задача запугать белорусов, чтобы они перестали участвовать в протестах, перестали сопротивляться. Полностью подлегли под его режим и выполняли все его указания. Но белорусы не могут это сделать, не могут себе позволить. Я подробности вам рассказать не могу, но осуществить эвакуацию сейчас очень сложно. Там многие пункты пропуска закрыты, граница усилена. Я даже не буду вам говорить, легально или нелегально, да, чтобы спецслужбы, ну, не смогли устранить канал. Вот поэтому это очень сложно, реально сейчас в Беларуси делать вообще все очень сложно, с учетом и санкций, с учетом закрытия всего, Беларусь превращается в Северную Корею.
Пра дыверсію на аэрадроме ў Мачулішчах пра ўладныя медыя на момант запісу гэтай праграмы нічога не паведамілі. Але беларусы, хто ў ноч на 27 лютага перасякаў мяжу з Польшай, пішуць пра ўзмоцнены дагляд. Побач з памежнікамі з'явіліся сілавікі ў цывільным, машыны адпраўляюць на рэнтген, даглядаюцца валізкі.
З тэлеграм-канала «Беларускі гаюн» вядома, што сілавікі ўжо знайшлі пульты ўправлення дронамі. То бок, пакуль прапагандысты маўчаць, органы спрабуюць адшукаць тых, хто стаіць за атакай.
У панядзелак Лукашэнка зладзіў нараду ў вузкім коле, пазваўшы на яе міністраў абароны і ўнутраных спраў, кіраўнікоў Савета бяспекі, КДБ і памежнага камітэта.
Ён запатрабаваў узмацніць ахову мяжы з Беларуссю. Пра інцыдэнт з расійскім самалётам у Мачулішчах ні слова. Складаецца ўражанне, што альбо Лукашэнку пра яго проста не сказалі, альбо ўлады ўсё яшчэ думаюць, што з гэтым рабіць.
Ці сапраўды пашкоджанне расійскага самалёта на беларускім аэрадроме значная падзея? Пра гэта наш рэдактар Дзмітэр Лукашук запытаўся ва ўкраінскага эксперта, вайскова-палітычнага аглядальніка групы «Інфармацыйны супраціў» Александра Каваленкі.
Ну так, дійсно, є інформація щодо того, що було пошкоджено на аеродромі в Мачулішчах літак дальнього радіолокаційного стеження, а так звані літаки ДРЛО, це А-50. Це, ну, скажімо так, російський літак, хоча його повноцінно називати російським я не можу, тому що більшість російського озброєння це в першу чергу радянське, пострадянське, модернізована радянська зброя, літаки – винищувачі, танки і так далі. І А-50, до речі, також. Це фактично радянська розробка 80-х років. У 1985-му він був прийнятий на озброєння, там в невеликій кількості. Цей літак, він, по-перше, є для російської авіації унікальним. Таких літаків всього на озброєнні так званих повітряно-космічних сил Російської Федерації не більш 9. Ну, як ми розуміємо, зараз це вже, мабуть, 8. Окрім цього, ці літаки такі не усі вони були боєздатні, не всі вони могли здійснювати польоти. Отже, фактично боєздатний авіаційний парк цих літаків, він значно менше був, аніж 9 ще до того, як щось сталося в Мачулічі. Щодо безпосередньо цього літака, він є невід'ємною частиною агресії Росії проти України, він є літаком, який забезпечує не тільки авіацію, а фактично російські війська розвідувальну інформацію, тому що саме у цього літака і є така функція – це розвідка та управління військами. Звісно, в першу чергу авіаційною складовою, але окрім всього іншого і іншими складовими – повітряними в тому числі. І саме цей літак, він є основним літаком цілевказання для нанесення ракетних ударів по території України. Якщо ми кажемо вже безпосередньо про повітряний простір Білорусі, то з повітряного простору Білорусі використовується не тільки А-50 для цього, але ще й МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47М «Кінжал», фактично саме він постійно супроводжував ці винищувачі МіГ-31К для того, щоб доповнювати їх цілевказання, тобто розвідувальну інформацію та реагуванням у випадку, якщо буде застосований безпосередньо цей комплекс «Кінжал», доповненням інформації щодо координат знищення того чи іншого об'єкту. Ну, тому я не можу не радіти, тому що сталося напередодні в Білорусі.
Господар Олександр, я розумію, що інформації небагато, вона вельми обмежована, але тим не менше. Ну, сихуючи з тої інформації, яку вчора дав керівник Байпола, представник білоруської організації, що були нанесені такі пошкоджені гетому самоліту, що він фактично, ну, можна сказати, не може уже виконувати свою функцію. Але ці справді так, тому що коли читати, скажімо, російські пропаганди, розные телеграм-каналы, там кажуть, признают уже, что да, было нанесено, але такие вельми незначные пошкоджения. Вы можете по своих неких крыницах там информации зробить высновы, накольки все ж таки серьезные пошкоджения были нанесены?
Ну, по-перше, я чекаю все ж таки фото та відео з місця подій, з місця інциденту. Вони так чи інакше з'являться у відкритих джерелах, це перше. Друге, цієї ночі з 26 на 27 лютого було здійснено масований наліт дронами камікадзе Шахет-131 та Шахет-136 по території України. Було використано 14 дронів. І одразу після цього, як було здійснено цей нальот дронами, відбувався вже польот винищувача МІГ-31К з території Білорусі, тобто він був у повітряному просторі. Ну, це було, ми розуміємо, це було відволікання протиповітряної оборони та морально-психологічний тиск саме на українців. Але цього разу чомусь А-50 їх не супроводжувало. Що сталося? Що не так? Отже, пошкодження мають більший якийсь масштаб, аніж про це кажуть. Коли відбувся інцидент на аеродромі в Енгельсі, якийсь там інцидент стався, так, то також казали, що не було якихось там серйозних пошкоджень. Все добре, Ту-95 та Ту-22М3 отримали якісь там мінімальні пошкодження. Потім з'явилися супутникові знімки цього аеродрому, і ми там побачили, що насправді, ну, тут 95-й був майже його передня частина, кабіна, вона була фактично спалена. Це була пожежа досить серйозна. Якщо казати про Ту-22М3, то з'явилося фото його двигунів, які були також досить серйозно пошкоджені. І не тільки двигуни, а ще й планер. А коли є такі пошкодження на літаку, то він вже не може здійснювати польот. Це фактично вже все, його треба відправляти на ремонт. А якщо ми врахуємо те, що Росія на сьогодні можливості технічно та технологічної складової проведення ремонтних робіт настільки складного рівня, ну, вони деградували за ці десятиріччя, то цей ремонт може бути вже і кінцем для цього літака. Отже, я більш ніж впевнений, що А-50 має серйозні пошкодження. Він не може зараз виконувати свої функціональні обов'язки. І якщо буде відбуватися ремонт, то цей ремонт не відбудеться за місяць чи за два. Це буде довготривалі ремонтні роботи, або цей літак взагалі буде, ну, скажімо так, виключено із складу російської компоненти літаків ДРЛО, тому що він буде невідновлювальним.
Увогуле ёсць некалькі версій таго, хто можа быць датычны да атакі на расійскі самалёт на вайсковым аэрадроме ў Мачулішчах. Выказваюцца меркаванні, што апроч беларускіх партызанаў гэта могуць быць украінцы, заходнія спецслужбы ці нават ФСБ.
Ці даляцяць дроны з тэрыторыі Украіны да Мінска? Ну, хутчэй за ўсё не. Рабіць заходнім спецслужбам акцыю з падрывам расійскага самалёта ў цэнтры Беларусі, ну, так сабе ідэя, у якой, ну, зусім не бачна сэнсу. А вось зладзіць дыверсію, каб уцягнуць нарэшце Беларусь у вайну, то бок версія пра датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў можа выглядаць натуральнай.
Правда, тут пытанне ў тым, ці пойдзе Расія, гатовая звычайна ахвяраваць жывой сілай на падрыў рэдкага самалёта коштам мінімум 330 мільёнаў долараў.
Адказ нам невядомы, ну, але пакуль выглядае на тое, што ў Мачулішчах дзейнічалі сапраўды беларусы. Гэтага не выключае і вайскова-палітычны эксперт Александр Каваленко.
На ваш погляд, ўсё ж такі, хто спрычыніўся, ну, найверагодней за ўсё да гэтай сітуацыі і як мяняе сітуацыю, калі гэта сапраўды беларускія партызаны зрабілі?
Ну що ж, якщо ми кажемо про Збройні Сили України, то тут ось головне питання. Чи є офіційне підтвердження з боку Генерального штабу Збройних Сил України, інших офіційних представників, уповноважених робити такі заяви?
Ну, вони і Енгельс не признали, ніяких заяв не робили.
Ну так, дійсно, там, а що там в Енгельсі сталося?
Ну, курили там, де не треба, ясно.
Ну так, ну ось от бачите, яка ситуація. Тому казати про те, що є причетність Збройних Сил України до цього інциденту, я не можу. Ну, жодних офіційних підтверджень немає. Я також не можу не спростувати, не підтвердити, тому що такої інформації у мене нема стосовно, що до це була операція ЗСУ. Щодо партизанів, це взагалі дуже цікаве питання, тому що фактично, дійсно, на території Білорусі є можливість не тільки реалізації такого партизанського руху, ну і безпосередньо ось таких дій проти розміщення російських окупаційних військ, їх також треба так називати стосовно щодо Білорусі, ось цих РОВ, їх об'єктів РОВ, їх інфраструктури і так далі. Є така можливість здійснювати такі точкові, але дуже болючі удари по окупантам. І не всім білорусам подобається те, що на їх території, ну, в більшості, я б навіть так сказав, що на їх території присутні ось ці військові злочинці, яких вже у всьому світі порівнюють фактично з нацистами, як воно і є. Тобто зараз на території Білорусі знаходиться контингент нацистів. Ну і так чи інакше, але рух спротиву, він може виникнути на території Білорусі, і він може діяти. Усі важелі для цього, усі інструменти для цього також є на рівні, скажімо так, навіть на рівні подвійного призначення тих чи інших якихось інструментів впливу. Називемо їх саме так. Тому я не відкидаю навіть цю версію, що це могли бути і якісь партизани.
Разом з військово-політичним експертом Олександром Коваленком ми обмірковували диверсію, здійснену білоруськими партизанами на військовому аеродромі Мачулішчі.
Про інших дотичних до гэтай історії пакуль ми вам розказати не можемо, бо інших версій пакуль нема.
Еврорадио.фм.
Далі у програмі «Єврозум».
Як демарш Латушки оживил политическое життё демсилов?
Это, конечно, интересный ход, вот, но он не очень оказался, мне кажется, оправданным. Вот, но, с другой стороны, мы все с вами учимся на примере этих дискуссий, споров и даже хлопаний дверями. Мы учимся демократии, в конце концов.
У Беларуси нема кому ловить педофилов, покуль их ахвяров становится больше.
Так получается, что на самом деле лиц, задержанных за педофилию, немного, но на это одно лицо возбуждается очень-очень-очень много уголовных дел.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У абноўленым сусветным рэйтынгу тэнісіста Карына Сабаленка захавала другую пазіцыю. Першай ракеткай свету застаецца полька Іга Свёнтак, Вікторыя Азаранка, 14-я. Футбалісты салігорскага «Шахцёра» другі раз выйгралі футбольны суперкубак Беларусі. У матчы ў сталіцы яны перамаглі Гомель з лікам 1-0. Гэта быў першы афіцыйны паядынак новага сезону. Ліянель Месі забіў свой 700-ты гол на клубным узроўні. Аргентынскі форвард ПСЖ вызначыўся ў пераможнай гульні чэмпіянату Францыі з Марселем 3-0. 672 галы Месі забіў, гуляючы за Барселону, 28 за ПСЖ. Яму спатрэбілася для гэтага 840 матчаў. Манчестер Юнайтед упершыню з 2017 года заваяваў трафей. У фінале Кубка англійскай футбольнай лігі быў абыграны Ньюкасл 2-0. Хакеісты мінскага «Дынама» ў плэй-оф КХЛ згуляюць са СКА. Першы матч пройдзе 1 сакавіка ў Санкт-Петербургу. У двух апошніх сезонах «Дынамаўцы» двойчы прыгравалі армейцам у першым раўндзе Кубка Гагарына 1-4 і 0-4. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Одной з найбольш гучных тэмаў мінулых выходных стаў сыход Паўла Латушкі з каардынацыйнай рады. Аб сваім рашэнні палітык аб'явіў у жывым эфіры Еўрарадыё.
Латушка патлумачыў свой учынак тым, што новае скліканне каардынацыйнай рады працуе над зменай стратэгіі барацьбы з рэжымам Лукашэнкі, якое прадугледжвае магчымы дыялог з рэжымам, а таксама абмеркаванне змякчэння санкцый супраць Беларусі.
Сам жа Латушка выступае за тое, каб весці барацьбу. Унутры гэта падпольны рух, за мяжой беларуская протаармія, кажа ён.
Все, что отбывается зараз, на мой пункт гледжання, можа привести до обновления кризису и переходу его на больш вышэйший узровень, на больш актыўны узровень. Фактично ствараецца ситуация, калі, я сказал на падчас першого пасяджэння Координацыйнай Рады, это был мой зварот до сябров, моих коллег у Координацыйнай Рады, что мы не повинны пайсці шляхам унутрыпалітычнай барацьбы. Гэта не цікава беларусам. Ні бульба спрэчкі, ні перацягнення протягивания каната. Это не цікаво белорусам. Белорусам, конечно, я не маю права казать за усіх, пробачьте, коли я так кажу, але все ж таки користаюсь, может, с коммуникацией с теми, кто глядит мои эфиры, кто коммуникует, кто пишет, кто звертается. Мне подается важно миновито вести боротьбу для того, как дойти до нашей меты. И зараз у нас есть два вороги. Ворог – это оккупант, Российская Федерация, якая оккупировала территорию Беларуси. И другий ворог – это режим, тоталитарный режим Лукашенко. Коли мы перейдем у ситуацию, коли мы будем сапраўды заниматься внутриполитичными спрэчками, внутриполитичным перетягиванием каната, а миновито такая редакция, якая пропановывается зараз регламента, створая гэтые передумовы, мы фактично будем гублять ресурс и робить для себе выгляд, что нібы мы ведем боротьбу, але ці так сапраўды мы ведем боротьбу у тым керунку, які трэба, ці до той мэты мы идем, на жаль, не. Ресурсов не шмат, и тым больш мне здаецца, что гэта было неправильно. Я хотел бы сказать, что практично у регламенте плануется закласти мины, які будут выбухать постоянно при узаимодействии тых политичных институтов, які есть на сегодняшний день у нашем грамадстве. Гэта Карцына Рада, Об'яднаны пераходный кабинет, гэта Светлана Тихановская, гэта ведущие политичные институты и грамадские установы. Мне подается, что на сегодняшний день, коли мы смогли поднять тиск на режим на все ж таки інший узровень, коли зараз разглядается довольно моцный санкционный пакет сбоку Европейского Союза, я сподіваюся, что санкционный пакет будет принят в конце концов Злучеными Штатами Америки, коли мы ставим вельми востро питание под час усіх наших размовов и пропановываем юридично обґрунтованные документы о притягнении Лукашенко и всех его поплечников до криминальной отказности в рамках международных процедур. Коли мы уже сделали первые кроки, хотя бы у Литве, у Чехии, про принятие ответных резолюций парламентами Литвы и Чехии о признании КДБ и Губазика организациями, которые поддерживают терроризм, ну и так далее, все это как бы окресливает нашу стратегию тиску.
Демарш Латушкі тут же откоментовали чальцы координаційної ради, обвинувативши політика у хлусні.
Могу сказать, что координаційная рада не приймала ніяких рішень на конт зміни стратегії. Гэта особистая оценка Павла Латушкі. Мне невідомо, на чим яна грунтується. У нас 107, уже 106 сябрав. На даний момент вельми здивлене, що Павел виступає з такими заявами от імя усіх, написав сябра координаційної ради Іван Краўцоў.
Ще один делегат Артём Прапіснов записав відеозворот, у яким звернув увагу на тое, що, як і Латушка, виступає супраць перамовав з режимом, а так само прокоментував іншие заяви політика.
Я хочу подякувати Павлу Латушка за тое, що притягує увагу і навіть піярить демократичну позву серед білорусів. Однак, я категорично супраць перамовав з режимом Лукашенки. Я категорично супраць зняття санкцій. Я супраць той стратегії, об якой казав Павел Латушка у ефіры Єврорадіо. Сьогодні керівник НАУ сказав, быцем усіх чальцов гэтай організації збираються викинуть зі складу координаційної ради, і быцем би Ольга Ковалькова буде спікером. Мені невідомо, у яких кулуарах Пал Палыч про гэта довідався, але особисто я про гэта нічого не ведаю. І я не збираюся так голосувати. І більш за тое, для мене було вельми образливо чуть об тим, що нібито КР буде вести перемови з режимом. Мені невідомо, де Павел Латушка про гэта чув, але я був на усіх поседженнях і ніякої стратегії не обмірковувалася. Я не політик, у мене нема політичних амбіцій. Я простий, звичайний білорус, який любить свою родину і щиро ненавидить режим Лукашенки. Ніяких перемовов быть не повинно. Надійшов час більш рашучих мер. Живе Білорусь!
Подія викликала черговую дискуссию у соцсетках. Політолог Павел Усов назвал Латушку одним политиком новой хвали, который активно и эффективно прибегает до використання демократичних сродков впливу на процессы внутри оппозиции.
А IT-прадпрымальнік Яраслав Ліхачэўскі напісаў, што цяперашнія падзеі ў каардынацыйнай радзе нагадваюць хоць нейкае палітычнае жыццё.
Пра што сведчыць скандал з выхадам Латушкі са складу каардынацыйнай рады? Мы запыталіся у незалежнай эксперткі, гісторыка Розы Турарбекавай.
Когда Координационный совет выступил с собственным заявлением, более или менее стало понятно, что, во-первых, платформы нет и не может быть, пока они не примут регламент. Вот, во-вторых, ну, видимо, речь идет действительно о том, что каким образом будут выстраиваться отношения в первую очередь между Координационным советом и кабинетом. И если мы с вами условно, очень условно, да, говорили о том, что кабинет – это такое типа правительство в изгнании, хотя на самом деле это не правительство в изгнании, оно не было правительством на территории Беларуси, да, но типа был создан вот этот вот кабинет, да, переходного. Переходный кабинет, то ему в противовес, ну, должно быть более какое-то широкое представительство, да, там, гражданского общества, чем стал Координационный совет. А вот Координационный совет как раз-таки имеет историю создания именно на волне протестов 2020 года. Теперь, что касается кабинета Тихановского, вернее, офиса Тихановского. Офис Тихановского, как таковой-то, тоже был создан не в Беларуси. И понятно, что в результате того, что Тихановская стала лидером в результате того, что по многим, да, опросам и данным она все-таки победила на выборах, но она не создавала свой офис на территории Беларуси. То есть в этом отношении мы с вами имеем, вот, скажем, такую хорошую историю. Я на самом деле не считаю это плохой историей. Хорошую историю. Историю, связанную с созданием офиса Тихановской, потом созданием объединенного кабинета, да, из вот этих вот наиболее крупных весомых инициатив, которые вот создали такую, ну, условную, очень условную, да, вертикаль. И теперь Координационный совет, вся та палитра и разнообразие гражданского общества, которое выехало за территорию Беларуси и которое имеется в виду диаспоры, что, кстати говоря, тоже очень важно, и почему-то про что забывают, да. Диаспоры приняли участие в создании Координационного совета, и они прислали, сделали у себя выборы, провели выборы и прислали туда своих представителей. Поэтому речь идет об институционализации. Институционализации Новой Белоруссии. Вот и все. А что касается, ну, вот этого всплеска, я, конечно, не кот Леопольд, не буду сейчас говорить, ребята, давайте жить дружно, но в общем и целом я считаю, что это дискуссия нормальная, и необходимо нормализовать все эти дискуссии. И слушать не только одну сторону, но и другую сторону, пытаться в этом деле разобраться. И я надеюсь, что так оно и произойдет. Вот. И мы с вами будем как бы иметь не только кабинет, не только офис Тихановской, но и, наконец, обновленный и расширенный состав Координационного совета как представительный орган гражданского общества и белорусских диаспор.
Як вам падаецца тое, што на вось абмеркаванне агульнае гэты рэгламент нідзе не быў выкладзены і яго ледзь не ў спешным парадку плануюць прыняць, вот абавязкова мы павінны яго прыняць да аўторка, а вот то... А что, а то, вот инакш мы не можем, вот добра гэта ці не, але вот, ну, можа быть, у регламенте закладзена гэта, что прадстаўнік кабінета не можа ўваходзіць у раду, и таму Латушка хлопнул дзвярыма, але, можа быть, сапраўды яго вот этой перасцярогі, что стратегію мяняць плануе рада і бярэ курс на спробу перамоваў з рэжыма, яна апраўданая?
Что касается регламента и его обсуждения, да, это внутренний регламент, это не конституция. Потому что если речь шла бы о конституции, тогда я бы с вами согласна была бы. Да, действительно, как, кто имеет право принимать сейчас какую-то конституцию, не проводя общественного обсуждения, не проводя голосования нормального? Что касается регламента, то это внутренний регламент, то есть то, как должна работать Координационная рада. Поэтому, ну, это, конечно, результат, в первую очередь, внутренних дискуссий. И я там думаю, что дискуссии шли не шуточные и ни одного дня. Вот то, что они сейчас хотят его быстро принять, в конце концов, я думаю, что это тоже неплохой признак, потому что так можно вообще утонуть. А когда же тогда Координационный совет вообще делами будет заниматься своими, да? Наоборот, мне кажется, что затянули с этим делом. Долго тянули с обновлением, с выборами. Учатся люди, да, учатся, как выбирать, как находить компромисс. Если говорить о позиции Латушко, ну, я, честно говоря, я не совсем поняла, потому что он говорит не о отношениях между Координационным советом и кабинетом, да, а он говорит как раз о том, какая будет стратегия у Координационного совета которой еще нет. Как можно обсуждать то, чего нет? Я не очень понимаю. Мне кажется, это с политической точки зрения не очень корректно.
Ну як, выкидываюць з каардынацыйнай рады Латушку і тых, хто яго паплечнікаў, ну найперш СНАУ, і ўсё, адпаведна, імгненна мяняецца стратэгія з прасанкцыйнай на праперамоўную.
Сколько я понимаю, на продолжение ужесточения санкций настаивает не только НАУ. Вот поэтому я не думаю, что это будет ослабление такое. С другой стороны, я не думаю, что НАУ не будет иметь своего представительства внутри Координационного совета. Латушка не равно НАУ или все-таки равно? Я не очень понимаю, это структура или что? Или это там структура одного человека. Я не думаю, что речь идет об этом. Я думаю, что как раз вот будет возможность увидеть других лиц из НАУ, которые могут представлять эту организацию в Координационном совете. Вот, поэтому, с моей точки зрения, вообще, в принципе, это нормальный процесс, то, что сейчас происходит. Таким образом, политизировать его, ну, это, конечно, интересный ход, вот. Но он не очень оказался, мне кажется, оправданным. Вот. Но, с другой стороны, мы все с вами учимся на примере этих дискуссий, споров и даже хлопаний дверями. Мы учимся демократии, в конце концов.
С допомогой незалежной экспертки Розы Турарбековой мы разбирались у плюсах и минусах демарша Павла Латушки.
У субботу политик заявил о психозе с координационной рады, сябром якой был аж от жнивня 2020-го. Коллеги по структуре назвали Павла Павловича хлусом.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы «Еврозум».
У Беларуси нема кому ловить педофилов, покуль их ахвяра становится больше.
Так получается, что на самом деле лиц, задержанных за педофилию, немного, но на это одно лицо возбуждается очень-очень-очень много уголовных дел.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Суд над удзельнікамі гурта Light Sound, а таксама іх бацькамі, прызначаны на 10 сакавіка. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Сям'ю Каракіных абвінавачваюць па двух артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх, і незаконныя дзеянні ў дачыненні да агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў. Light Sound – удзельнікі Еўрабачання 2012. Музыкаў Дмітрыя і Уладзіміра Каракіных затрымалі разам з бацькамі. У ізалятары ў бацькі адбыўся інсульт, яму дазволілі знаходзіцца дома. У Вялікабрытаніі вядуцца перамовы аб стварэнні шоу з удзелам галаграмы Дэвіда Буі, паведаміла выданню The Mirror, неназваная крыніца. Ідэя ўзнавіць харызму і відовішчнасць Дэвіда для публікі ап'яняе, і перспектывы таго, як гэта можна зрабіць, вывучаецца, заявіў ён. Падобна, што на такія эксперыменты шоу-бізнес падштурхнуў поспех шоу Абба Вояж, у якім на сцэне з'яўляліся лічбавыя аватары гурта ў тым выглядзе, у якім яны выступалі ў 70-х годах мінулага стагоддзя. Жанчына, якая вярнула сабак Леді Гагі пасля таго, як яны былі скрадзеныя ў 21-м годзе, падала ў суд на спявачку за нявыплату ўзнагароды ў памеры 500 тысяч долараў, паведамляе BuzzFeed. У позве амерыканка Дженніфер Макбрайт сцвярджае, што не атрымала ўзнагароду, якую Леді Гага нібыта абяцала за вяртанне гадаванцаў. Спявачка паабяцала суму ў 500 тысяч долараў і гарантавала, што не будзе задаваць ніякіх пытанняў. Аднак, па сцвярджэннях Макбрайт, зорка яе падманула, бо нават не планавала выконваць сваё абяцанне. Паводле пазову, з-за неатрымання гэтых грошай амерыканка адчувала боль, душэўныя пакуты, а таксама страціла задавальненне ад жыцця. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2022 годзе ад педафілаў у Беларусі пацярпелі 922 дзіцяці. Паводле звестак генпракуратуры, колькасць такіх дзяцей павялічылася на чвэрць.
На справе сітуацыя яшчэ горшая, бо ў Беларусі проста няма каму шукаць педафілаў. А статыстыка генпракуратуры моцна скажоная, кажа прадстаўнік Байпол Мацвей Купрэйчык.
Еўрарадыё пагутарыла з былым супрацоўнікам міліцыі і даведалася, адкуль такія лічбы, увогуле як у Беларусі шукаюць педафілаў і як палітычныя справы перашкаджаюць вырашаць і без таго вельмі праблемныя пытанні.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Прадстаўнік Байпол Мацвей Купрэйчык кажа, што часта на аднаго педафіла распачынаюць шмат крымінальных спраў, бо на розныя дзеянні ёсць асобныя склады злачынства. Праз гэта пацярпелых стала больш, але не абавязкова міліцыя ў 2022 годзе знайшла больш злачынцаў, падкрэслівае Купрэйчык.
Да чалавек общался с ребёнком там і предлагал ему что-то там, например, фотографии какие-то делать или ещё что-то. Это там, например, изготовление детской порнографии. Когда человек уже непосредственно встретился с ребенком, там мог его где-то потрогать или еще что-то, это еще отдельный состав преступления. Если он уже конкретно вступил в половую связь, там, это еще один состав преступления. И так получается, что на самом деле лиц, задержанных за педофилию, немного, но на это одно лицо возбуждается очень-очень-очень много уголовных дел. Как пример можно привести, недавно была такая очень шокирующая новость, о том, что был задержан человек, который в детском саду занимался, так сказать, действием сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, то есть малолетних. И он этим занимался несколько лет подряд. Естественно, за несколько лет подряд через него могло пройти несколько сотен детей. И получается, что бандит один, как таковой, но у него очень-очень-очень-очень-очень много будет на него возбуждено уголовных дел.
Яшчэ пад катэгорыю педафіліі падыходзяць сітуацыі, калі справа датычыць узаемаадносін непаўналетніх.
Очень часто мы слышим о таких фактах, когда, например, мальчик и девочка в школе встречаются и вступают в половой контакт. И бывает такая ситуация, что мальчику, например, 17, он, грубо говоря, там, в 11 классе учится, да, а девочке 15. И тогда получается, что для мальчика 17-летнего это вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. И это уже, получается, образуется состав уголовного преступления.
Таких выпадков выявляется вельми шмат, покольки школьницы в Беларуси обовязково ходят на медогляд до гинеколога. Лекар обовязаны поведомить в милицию, коли высветлится, что школьница живе половым житцем, а милиция проводит проверку.
Поэтому на самом деле вся эта статистика, она притянута за уши. И как бы они там не рассказывали, что они борются, я сам в этой системе работал, я знаю, как построена эта работа. Это очень важная и очень сложная работа, но в министерстве, так называемом министерстве внутренних дел, до этой работы никому нет дела.
Своё меркаванне суразмоўца аргументуе тым, што на барацьбу з педафіліяй вылучаюць вельмі мала супрацоўнікаў. І тыя, як правіла, займаюцца не сваёй справай. У Беларусі няма асобнага падраздзялення, якое працавала з падобнымі злачынствамі. За гэта адказвае наркакантроль. Напрыклад, Мацвей Купрэйчык працаваў ва ўправленні па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі ГУУС Мінгарвыканкама. Аддзел па супрацьдзеянні гандлю людзьмі сярод іншага займаецца раскрыццём злачынстваў у сферы педафіліі, распаўсюджвання дзіцячай парнаграфіі, звычайнай парнаграфіі.
Это падраздзяленне очень малачисленнае. Я работаў в ГУВД Мінгарвыканкама, в этом отделе, и нас был отдел всего лишь 6 человек на целый город Минск. Еще в районных подразделениях по городу Минску был выделен по одному сотруднику из состава наркоконтроля, например, Ленинского района города Минска, наркоконтроля. А охватить необходимо очень большой пласт, так сказать, объектов. Детские дома, школы, детские сады, какие-то еще учреждения здравоохранения. Получается, что эта проблема, она на очень серьезном уровне не решается.
Задача супрацоўнікаў міліцыі не толькі разбірацца з ўжо учыненымі злачынствамі, але і прадухіляць іх. Напрыклад, выяўляць педафілаў у інтэрнэце, бо часта яны знаходзяць ахвяр у соцсетках. Якраз гэтым і займаўся прадстаўнік Байпол. Правда, у ГУС Мінгарвыканкама толькі ён працаваў па гэтым кірунку. У абласных управленнях таксама па адным такім супрацоўніку, а ў раённых падраздзяленнях іх наогул няма, падкрэслівае суразмоўца.
Здесь сотрудники очень мало времени сейчас уделяют своей настоящей работе. И у нас есть даже сведения о том, что на подведении итогов была серьезная взбучка за это направление, за подведение итогов за 2022 год. Была серьезная взбучка за это направление, в том плане, что мало работаете, надо больше, надо сильнее работать. А сотрудники просто, я не буду говорить, в каком конкретно это подразделении было, сотрудники просто ответили руководству, что а как мы можем работать по нашему непосредственному направлению, если 90% времени нас занимает заставляться политикой.
Як у таких умовах застерагчы дзіця? Бацькам трэба ведаць, чым іх дзеці займаюцца ў інтэрнэце і абавязкова падтрымліваць стасункі з імі, падкрэслівае Купрэйчык. Неабходна ставіць бацькоўскі кантроль на мабільныя прылады, кантраляваць усе перапіскі гадоў да 15, кантраляваць усталяваныя прыкладанні, разумець, што глядзяць дзеці. І абавязкова трэба размаўляць з дзецьмі, займацца палавым выхаваннем. Калі ім усё правільна не растлумачыць, ім гэта нехта іншы растлумачыць. І магчыма не так, як трэба гэта зрабіць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум».